Я хочу начать сегодня наше размышление над Словом Божьим с такого вопроса. Как вы думаете, может ли пришествие Иисуса, время пришествия Иисуса, зависеть от нас? Может ли, я еще раз хочу, чтобы вы задумались, может ли время пришествия Иисуса зависеть от нас? Можем ли мы повлиять на то, чтобы Иисус пришел быстрее, или наоборот, чтобы его пришествие еще замедлилось? Какую-то роль мы играем здесь или нет? Все так думают. Я смотрю, разные мнения. Это серьезный вопрос, друзья мои. Я вам скажу, я недавно... На Фейсбуке у меня была дискуссия, ну, в связи с тем, что доктор Бен Карсон выставил свою кандидатуру на пост президента. Ну, естественно, я увидел, насколько большая разница между пониманием того, что происходит в Америке, там, у наших русских, и тех уже, кто прожил. Но, честно говоря, основной вопрос, который вообще затрагивает, вот в этом демократическом обществе Америки, вот когда граждане США, вот у кого есть американский паспорт, может выйти и проголосовать, да, вот в реальности один голос что-то вот в этой политике повлияет, я вижу... Большинство согласны, что это такое А вот пришествие Иисуса. Один человек. Вот действие одного человека. Вот если по аналогии взять, да? Может что-то один человек сделать, один верующий человек сделать, чтобы приблизить пришествие Иисуса. Знаете, я хочу, чтобы мы открыли текст, который это единственный текст в Священном Писании, который говорит точно о том, когда придет Иисус. Вы знаете этот текст? У меня он открыт сейчас на греческом, но мы его все вместе на русском прочитаем. Я только начну его, и вы вспомните. Это Евангелие от Матфея, 24:14. «И будет проповедано дальше, или царство по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Друзья мои, этот текст говорит нам о времени пришествия Иисуса. Этот текст нам не устанавливает время пришествия Иисуса. Вы заметили? Этот текст, он очень интересный. Он, с одной стороны, говорит, когда придет конец. Но он не говорит, когда... не устанавливает время. Знаете почему? Потому что сидеть где-нибудь там, в уголке, и высчитывать времена, там, ой, седьмой папа, или восьмой папа, или двенадцатый, или какой-то еще там ислам, или что. Знаете, это очень легко. Намного тяжелее делать то, что написано в этом тексте. А посмотрите, что в этом тексте написано. пришествие, время, видите, тогда, это время. Время пришествия Иисуса подставлено в зависимость от чего? От проповеди, хорошо. А вот сейчас я вам прочитаю, я небольшой специалист в греческом, я не учил греческий, но я вам прочитаю вот это слово проповедано. Кируксесетаи. О, я долго его прочитывал, но длинное такое греческое. Но тут не сколько важно, как оно звучит. Тут важно, что оно означает. И вот если я сейчас возьму увидеть, что оно означает, ну, это кируса, это проповедовать. А вот оно стоит в форме. Вот вы посмотрите, кто эти слова говорит? Кто эти слова говорит? Иисус. Когда говорит? За очень короткий промежуток до своей смерти. То есть когда? 2000 лет назад практически, да? Но он это говорит в будущем времени, причем будет проповедано пассивный залог, третье лицо. Давайте разберемся в грамматике. Что значит третье лицо? Когда Иисус это говорит и говорит в третьем лице, это Он про Себя говорит? А про кого? Третье лицо – это кто-то. Вопрос. Он это про апостолов говорит? Потому что он сказал, и вы, тогда бы сказал, и вы будете проповедовать. А у Иисуса есть обращение к апостолам, к ученикам, вы там. Идите, это какое лицо? Второе. И проповедуйте, это он к апостолам. Но когда он говорит о своем пришествии, он говорит не про себя, я буду проповедовать Евангелие. Он говорит это не про апостолов, вы будете проповедовать Евангелие. Он говорит это о ком-то еще. Он говорит это о ком-то еще. То есть вот это Евангелие Царства, оно не во время Иисуса, а во время Иисуса проповедовалось Евангелие. Оно не во время апостолов, потому что во время апостолов проповедовалось Евангелие. Оно в будущем. И это Евангелие должен проповедовать кто-то. Вы понимаете? Кто-то. Что это за Евангелие Царства? Давайте посмотрим. Евангелие Царства, которое должно быть проповедано в будущем времени, не во времена апостолов. Единственное выражение, которое мы находим в Новом Завете, которое говорит о Евангелии Царства в будущем времени, записано в книге Откровения, 14 глава и 6 текст. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу». Откройте обратно, пожалуйста, 24 главу, 14 стих. Посмотрите, давайте сравним эти два стиха. Смотрите, там мы говорили, что значит будет проповедано. Теперь написано, говорили, когда придет конец. А вот, вот такое маленькое выражение. Во свидетельство кому? всем народам. А теперь откройте обратно Откровение 14:6, чтобы благовествовать кому? Всякому племени. Похоже, соответственно, Евангелие Царства и Вечное Евангелие похоже. Вы видите, о чем говорит нам Иисус о том, когда придет конец? Понимаете, там много разных есть разговоров о том, что апостолы в свое время ожидали Христа. Люди часто эти тексты вычитывают вне контекста. И Иисус однозначно говорит, что конец его придет не во времена апостолов, а в будущем времени, когда будет это Евангелие Царства проповедано, вечное Евангелие всем коленам, языкам и народам. То есть это особая весть последнего времени. Вопрос, в каком контексте эта весть должна произноситься? Понимаете, это опять же дает нам очень четко, во-первых, признаки, и во-вторых, показывает, что другого времени пришествия просто раньше быть не могло. Его просто раньше быть не могло. Посмотрите, 6 стих книги Откровения, 14 глава, это часть центральной секции книги Откровения, которая начинается у нас с описания в 12 стихе Великой войны. Прочитайте, пожалуйста, 7 стих, 12 глава, 7 стих. «И произошла на небе война». Кто с кем воевал? Михаил и дракон. О драконе мы сразу же знаем в 9 стихе. Это у нас кто? Дракон, древний змей, именуемый как? Дьяволом и сатаной. А кто такой Михаил? Михаил – это тот, который описан в книге Даниила, 12 глава. Тот, о котором сказано, что по его пришествию многие из спящих в опраке пробудятся. Это 2 стих, Даниил 12:2. Многие из спящих в опраке пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание. Это кто так приходит? Евангелие от Иоанна, 5 глава, однозначно говорит, что это Иисус приходит. Но почему не написать сразу «Иисус и сатана»? Знаете, как в книге «Великая борьба» у нас все написано, да? Но в Библии меня интересует. Почему не написать так? Нет, Михаил, дракон. Почему написали Михаил? А дело старое. А дело началось с разговора, который состоялся там на небесах. Бытие 1:26. Сотворим человека по образу и подобию. И вот кому-то не понравилось. Знаете, как в старой украинской поговорке Люцифер вел себя так. Коня куют, а жаба ногу подае. Он обиделся, что его не пригласили на вопрос творения, что он не участвует. И никаким образом он не хотел принять, что Михаил – это не ангел, равный ему, а это сам великий Бог, которого мы познать не можем – и постичь, а Люцифер тоже его постичь не мог. Но Люцифер начал воевать, и поэтому превратился он из сияющего света в дракона, который есть дьявол и сатана. И что у нас дальше? Дальше мы видим, что 9 стих, 12 глава книги Откровения. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, низвержен куда?» Вы понимаете, что произошло? Друзья мои, у нас фронт. У нас военное положение в контексте праздника, который неделю назад отмечался. Я могу вам сказать, что мы находимся уже много лет на военном положении. И это война, которую ведет Господь за каждого из нас. Но эту войну ведет сатана. Обратите внимание, что он делает. 17 текст 12 главы. «И рассвирепел дракон на жену и пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иисуса». Вы видите, что всякий, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса, автоматически вступает в войну. Понимаете? Против него мы не хотим эту войну. Мы хотим соблюдать заповеди Божьи и верить в Иисуса. Все, что мы хотим, правильно? Но против таких, которые это хотят, идет война. Дракон, дьявол, сатана ведет войну против таких. Хотим мы этого или не хотим, мы не приглашали, мы ничего не провоцировали, но против таких ведется война. И война ведется тремя ударами. Знаете, я когда читаю книгу Откровения, я не могу не видеть аналогию с планом Барбаросса. Знаете, кто читает военную историю? Да, группа армий «Центр» на Москву, группа армий «Юг» шла через Киев на Сталинград, а группа армий «Север» на Ленинград. И вот то же самое, смотрите, вот у нас первый удар. Сам дракон наносит удар по соблюдающим заповеди Божьи. Но это не единственный удар. Посмотрите, второй удар, 13 глава. И здесь у нас зверь, который подобен барсу, ноги у него, как у медведя, и так далее. И вот обратите внимание, что происходит. Посмотрите седьмой текст, 13 главы. «И дано ему вести войну с кем?» Со святыми. А кто такие святые? Всякий, кто находится, у меня нет времени объяснять, вы много раз это слышали, я думаю, всякий, кто находится в состоянии завета с Господом, это святые. То есть, если вы решили заключить завет с Господом, на вас будет обрушен удар зверя о 10 рогах и 7 головах. Это антихрист, зверь, да? Но и этого еще мало. После третьего удара, после второго удара идет третий удар. Посмотрите, 11 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. И что он делает? И он делает вот что». 15 стих, посмотрите. «Дано ему было вложить дух в образ первого зверя, так, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не поклоняется образу зверя». Кого убивают? Всякого, кто не хочет поклоняться Антихристу, зверю первому, второй зверь хочет убить. Вы понимаете? Друзья мои, мы с вами находимся на военном положении. Хочешь соблюсти заповеди, верить в Иисуса – удар самого сатаны. Хочешь быть в завете с Господом – удар зверя первого Антихриста. Не хочешь поклоняться Антихристу, хочешь иметь печать Божью, а не печать вот этого второго зверя, который он поставит на правую руку и на чело. Естественно, это что за печать? В книге Второзакония, 6 глава, 4 текст, говорится о такой печати. Оказывается, верующие имеют давно печать. Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть, и возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всей душой твоей, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе в сердцем твоем, и внушай их детям своим, говори о них, идя в доме твоем, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая, и навяжи их знак куда? На руку, и да будут они повязкой над глазами твоими». Какие слова? «О едином Боге». И о любви, возлюби Господа твоего, Бога твоего, всем сердцем своим, всей душой твоей, всем помышлением твоим. И это, вы помните эти слова, как о них Иисус говорил в Евангелии от Иоанна, Матфея, 22 глава? Это первая и наибольшая заповедь. То есть, хочешь любить Господа Бога, так на тебя наедет вот этот второй зверь. Вы понимаете? Что делать? Как быть? Вот почему нам нужен Михаил. Великий полководец, великий стратег, великий маршал, который разработал для нас контрудар, который может быть, который следует нанести по войскам сатаны. Посмотрите на этот контрудар. Как он называется? Откровение 14:6. Этот контрудар называется «Вечное Евангелие». Только через проповедь «Вечного Евангелия» мы можем разгромить силы дьявола. И посмотрите на три удара. Удар дьявола, удар первого зверя, удар второго зверя. Есть весть первого ангела. Как она звучит? Покажите 7 стих. «Убойтесь Бога, воздайте славу Ему, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». Кому поклоняться? Творцу а не тому, кто мечтает забраться выше звезд Божьих и свой престол там поставить и уподобиться Всевышнему. Вот вам первый контрудар. А давайте посмотрим на второй контрудар. Восьмой стих. Пал Вавилон, город великий. Против кого этот контрудар? Да против зверя с 10 рогами и 7 головами, который христианство извратил и смешал с язычеством и превратил в Вавилон. А третий контрудар? Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое и на руку свою, тот будет пить вино ярости Господней, да? Против кого этот контрудар? А против второго зверя, который тоже очень хитрый, который агнчьи рога имеет, выглядит как христианин, который, понимаете, чудеса всякие, знамения там, исцеление, огонь с неба, все что угодно, только бы приняли версию сатанинскую любви к Богу, да? Чтобы приняли искаженную печать. Потому что как возлюби Господа Бога всем сердцем, мы знаем. На этом основаны все законы пророки. Мы знаем о первой скрижали, которая черным по белому, вернее, высечена самим перстом Божьим, говорит о четырех принципах любви к Божьей. А что хочет сделать нам этот хитрый зверь с такими агнчьими рогами? А он хочет нам запутать мозги, чтобы мы любили Бога, думали, что мы любим Бога, а неизвестно, что делаем. Поэтому третий контрудар. Хорошо. Я вернусь к нашему тексту. И проповедано будет. Кем проповедано? Тут кто? А покажите мне восьмой текст, пожалуйста. Кто? А покажите мне шестой текст, пожалуйста. Третье лицо? Третье. А кто этот ангел? Небожитель придет, будет это рассказывать, с неба устроит громогласные голоса. Друзья мои, кто этот ангел? Вы знаете, русский синодальный перевод, он очень интересно ставит нам в этой редакции большую букву. Конечно, это кто-то, это ангел. А мне-то что? Но, друзья мои, что такое слово «ангелос» на греческом языке? На еврейском «малах»? Вы понимаете? Здесь большой буквы не надо. Здесь нужна маленькая буква. Потому что ангелы должны найтись. Ангелы должны найтись для того, чтобы поставить вышку, для того, чтобы организовать интернет, для того, чтобы поставить и сделать съемку, чтобы весь мир так и слышал. Вы видите, к чему все выходит? О чем говорит Иисус? Кем-то должно быть проповедано это Евангелие Царства для того, чтобы пришел конец. К кем этим кем-то? что? Вы знаете, я постоянно говорю, кто-то может думать, что это кто-то Болотников. Да что Болотников может, если не будет тех ребят, которые будут сидеть на камере, за пультом, на радио? Я говорю, к примеру, ситуации. Что сможет Болотников? Выйти, залезть на вершину горы Худы, оттуда кричать? Вы понимаете, люди часто делают мне комплименты. Друзья мои, я не могу ничего, если не будет стоять. Да не только я, и другие те, кто непосредственно берут Библию, исследуют и проповедуют, не могут сделать ровным счетом ничего, если не будет других ангелов. Ангелов, которые свое время захотят пожертвовать, свои таланты. Вы понимаете, в свое время у меня была мечта, что вот я себе куплю камеру, и я себе буду делать то, другое показываю. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что невозможна такая ситуация, вот как некоторые музыканты играют, да? Вот у него вот здесь губная гармошка, вот здесь барабан, вот здесь у него скрипка или что-то, и еще умудряется чем-то еще держать какой-то инструмент. Я не знаю, как-то головой крутить или что. Вы понимаете, это цирк, но это не музыка. Для того, чтобы звучала хорошая музыка, должен быть оркестр, в котором каждая скрипка сыграна. Для того, чтобы вести и участвовать в этой великой войне и одержать в ней победу, нужны ангелы. Каждого своя роль. На войне кто-то был на фронте, в пехоте, кто-то летал на истребителе, а кто-то сидел на Урале и днем и ночью не спал, делал эти танки. Интересное исследование, если посмотреть. Три битвы ключевые. Три ключевые битвы, которые сделали эффект Великой Отечественной войны. Поражение под Москвой, победа под Сталинградом и Курск. Так вот, к моменту Курска, вы знаете, чего у Германии уже не было? Уже у Германии не было ресурсов. То есть Германия на момент, если посчитать потенциал, после Сталинграда все, Германия выдохлась. Пусть они изобрели эти новые танки «Тигры», которые были сильнее по характеристикам наших Т-34, но у Германии уже не было достаточно экономического, тылового потенциала, чтобы этими танками одержать победу на Курской дуге. Вы понимаете, насколько важно участие каждого человека в этой великой проповеди? Вот почему Иисус говорит третье лицо. Третье лицо – это все мы. Знаете, когда-то Исаия сказал Бог, которого он видел в храме, на престоле, высоком и превознесенном. Вы помните, что Бог сказал Исаии? Кого мне послать, и кто пойдет за нас? Друзья мои, я хочу лишь обратиться с одним маленьким призывом. Вы готовы ответить на этот призыв Божий, кто пойдет за нас, словами Исаии? Вы помните эти слова? Вместе. Вот я. Пошли меня. Четыре слова. Вы готовы эти четыре слова сказать в своем сердце? чтобы Господь использовал вас, ваши молитвы, ваше время, ваши ресурсы, ваши таланты. Вы готовы сказать эти четыре слова Богу? Помолимся. Всемогущий Господь, мы сегодня принимаем Твое великое поручение. С трепетом, Господи, с трепетом мы принимаем это великое поручение. Ты, Господи, расположил сердца властей, чтобы дать нам возможности иметь эту чистоту. Ты, Господи, располагаешь сердца молодежи, которая поддерживает своим трудом, своим временем эту проповедь. Господи, мы хотим Тебе сказать, с трепетом, но все-таки хотим сказать, вот мы, пошли нас, мы готовы идти с Тобою вместе, дабы Евангелие Царства проповедано было всем народам. И, наконец, мы бы увидели Тебя, нашего Господа и Спасителя. Аминь.